Это прекрасно, что сегодня у нас молодежное общение. Проходят годы, сменяются поколения, но стремление христианской молодежи к общениям, оно сохраняется. В нашей юности мы во многом духовно выживали, в буквальном смысле слова выживали благодаря молодежным, потому что время было безбожное, атеистическое, очень трудно было хранить веру. И когда мы съезжались на молодежные общения большие, видели много верующей молодежи, очень укреплялась наша вера тогда, ободрялись мы духовно, и давал Бог силы стоять. Сейчас, хотя время не безбожное, но оно по-своему сложное и страшное, и мы для себя в молодежных общениях, так же, как и тогда, получаем много силы, и молодежь любит ездить на молодежное общение. Многих мы знаем по молодежным общениям и верим, что и сегодня то, что Господь собрал нас здесь, оно не будет бесследным ни для кого из тех, кто искренне желает укрепиться духовно. Я хочу поделиться словом, немножко порассуждаем, а потом помолимся. Второе послание к Тимофею, первая глава. Второе к Тимофею, первая глава, стихи с 3 по 5. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и в матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Эти слова пишет апостол Павел к Тимофею. На какое-то время они расстались. Угодно было Богу, чтобы их общение прервалось. Павел оказался в узах за Слово Божие. И сейчас он пишет это письмо к Тимофею. И говорит: «Я о тебе день и ночь вспоминаю. И что же так побуждает меня вспоминать о тебе? Почему ты так для меня дорог?» Друзья, здесь апостол Павел выделяет два таких признака, отличительных признака, которыми обладал Тимофей, из чего сложились их взаимоотношения, и что делает Тимофея по-особому дорогим и желанным для Павла. Почему он хочет увидеть его? И он знает, что «я когда увижу тебя, я тебе утешусь и порадуюсь». Накануне моего отхода, уже перед своей смертью, мне еще раз очень хочется увидеть тебя, чтобы мне исполниться радостью. Что же было дорого Павлу в Тимофее? Он здесь говорит о двух признаках, которыми обладал Павел, и мы на них немножко порассуждаем. «Желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих». Первое, чем дорог был Павел Тимофею, вернее, Тимофей Павлу, это тем, что при разлуке Тимофей почему-то очень плакал. А второе, чем он еще запечатлился в глазах или в памяти Павла, приводя на память нелицемерную веру твою, которая обитала в бабушке, в матери, и я уверен, что она в тебе. Итак, два признака, которые были по-особому дороги Павлу, которые очень были привлекательны, Тимофей ими обладал, и я, говорит, снова и снова хочу увидеть тебя. Итак, нелицемерная вера и искренние слезы Тимофея. Много лет уже прошло с тех пор, когда Павел впервые встретил Тимофея. Во время своего второго миссионерского путешествия Павел очередной раз посетил родной город Тимофея, город Листру. Когда он посетил его первый раз в первом своем путешествии, тогда Павлу там пришлось очень много пострадать. В городе, откуда родом был Тимофей, Павла побили камнями. Он там чуть не лишился жизни. Но не зря говорят, что кровь мучеников – это семя церкви. В городе Листре родилась хорошая церковь. И вот придя второй раз сюда, в этот город, апостол Павел посещал церковь, встретился с братьями. И мы читаем такое короткое слово в 16 главе Деяний апостолов, что там был ученик именем Тимофей, о котором свидетельствовали братья. То есть братья дали рекомендацию Тимофею. Они говорят: брат Павел, у нас здесь есть очень хороший юноша. Он может стать для тебя добрым соработником. Ты побеседуй с ним. И вот Тимофей, Павел побеседовал с Тимофеем, и написано: его пожелал Павел взять с собою. Что-то особенное обнаружил Павел в этом юноше. Что-то так сильно-сильно привлекло его, что он увидел в нем своего будущего соработника, хорошего сотрудника и, больше того, духовного сына и духовного преемника. И его пожелал Павел взять с собою. И вот с тех пор начались годы их дружбы и их сотрудничества. И Павел за годы этой дружбы и сотрудничества, он понял, что он не обманулся в своем выборе, что Тимофей, то впечатление, которое он произвел на него при первой встрече, с годами их дружбы и их сотрудничества, то отношение, оно только еще более и более усилилось и укрепилось. Он убедился, что у Павла была действительно крепкая, у Тимофея была крепкая, нелицемерная, искренняя вера. И это было для него очень дорого. И он рад был поделиться другим и как бы поставить Тимофея в пример. И когда он пишет послание к филиппийцам, тоже любимой своей церкви в Филиппах, он пишет так, что: «Я хочу послать к вам Тимофея, дабы я узнал о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, слышите? Не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Но не так, Тимофей, а его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Он искренне и нелицемерно уверовал. И вера Тимофея, она подтвердилась годами. Искренняя вера Тимофея, она подтвердилась его практическими делами, как он заботился об апостоле Павле, как он заботился о филиппийцах, как он старался искать не своего, а того, что угодно Иисусу Христу. Вот они признаки искренней, нелицемерной веры. Такая вера, братья и сестры, она всегда была прекрасной, но она всегда была очень редкой. И Тимофей, он был одним из немногих, и во многом даже и исключением среди многих других сотрудников. Много было верующих, много было сотрудников, но Павел говорит: «Я ни одного не встретил такого бескорыстного, как Тимофей. Я ни одного не встретил такого самоотверженного, который бы ничуть не заботился о себе, совершенно в служении, в деле, в вере не искал своего. Все ищут своего, а этот один, он ищет того, что угодно Иисусу Христу». И его искание того, что угодно Иисусу Христу, выражалось в его такой сыновней, простой заботе о Павле. Он прислуживал Павлу в благовестии, и он очень искренне заботился о церквях. В данном случае мы вот с вами вспомнили этот пример о церкви в Филиппах. Когда апостол Павел писал Тимофею первое послание, он говорил ему: «Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных, перечисляют в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Он видел эту нелицемерную веру в нем раньше, и он говорит: «Тимофей, тебе придется совершать служение в Ефесе». Там он совершал служение, когда ему Павел писал первое послание, и говорит: «Для того, чтобы твою юность не пренебрегали, чтобы не считали, что ты молодой, будешь нас учить, ты покажи пример нелицемерной веры, и все твои противники закроют твои уста». И так оно и было, братья и сестры. И вот Тимофей был очень дорог для Павла, и он непрестанно днем и ночью вспоминал о нем, говорит, приводя на память нелицемерную веру твою. «Я хочу еще раз увидеть тебя, чтобы, увидевши тебя, Тимофей, мне исполниться радостью». Друзья, нелицемерная вера – это качество, которое, мы сказали, очень красивое, но, к сожалению, очень редкое. Нелицемерная вера. Слово «лицемер» происходит от древнего слова, или, как сказать, раньше так называли артистов, которые играли, лицемерами называли артистов, которые играли в театре различные роли. Они надевали себя на себя маски, примеряли различное лицо. Вот откуда произошло слово «лицемер». Он то одно лицо примерил, и вот перед людьми, перед зрителями в одном лице побывал, потом он побывал в другом лице, в третьем. В общем, лицемер, понятно, да? Человек, играющий чужую роль, предстающий перед людьми не тем, кем он есть на самом деле. Он не настоящий, он просто лицемер. Он играет роль. Нелицемерная вера. Друзья, очень большая есть опасность и иметь лицемерную веру. И очень хочется сегодня всех нас от этого предостеречь. Как важно, чтобы наше христианство, как важно, чтобы наша вера была искренней. Иметь лицемерную веру особенно опасно тем, которые растут в христианских семьях и которые с детства все знают, потому что оно становится привычным, оно становится таким, ну, что уже по наследству как бы передается. Дети в этом растут, дети в этом воспитываются. Я иногда привожу этот пример. Однажды на палаточном благовестии со мной был сын мой. Ему тогда лет 11 было. И когда после вечернего собрания, еще это было не последнее собрание, и призывы мы так особенно не делали, вечером, возвращаясь с палатки, мы шли на ужин, а я в конце предложил, чтобы мы спели псалом «Нам жизнь дана не для пустых мечтаний». Идем мы с ним, он говорит: «Папа, ну ты даешь. Тоже псалом «Нам жизнь дана». Надо было петь, что ты медлишь, или неужели уйдешь? А ты псалом совсем не по теме предложил. Ну, вот, пожалуйста, мы ждем, когда наши дети будут каяться. Они нас учат, как к покаянию надо призывать и какие песни петь». Ну, вот так вот, друзья. То есть они все знают. Они все знают. И можно вот так за всеми ходить, за всеми покаяться, вместе со всеми принять крещение, но никогда не пережить искреннего сокрушения о своих грехах, никогда по-настоящему не испытать настоящей радости прощения и спасения, никогда не испытать счастья быть принятым Богом. это так рискованно, это так опасно. С Тимофеем так не произошло. Друзья, хотя у него и была и бабушка верующая, и мама верующая. Но смотрите, что пишет Павел. «Приводя на память нелицемерную веру, чью? Твою. Я привожу на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала и в бабушке, и в матери, и уверен, что она в тебе. Как, по наследству передалась? Нет, никогда вера по наследству не передается. Да, родители, они показали пример живой веры, но в свое время Тимофей искренне покаялся и искренне уверовал сам. И эта нелицемерная вера, она была в нем. Сегодня мне бы хотелось, друзья, чтобы каждый из нас серьезно проверил свою веру. И именно конкретно хочу сказать о начале христианского пути. Каким было мое покаяние? Каким было начало моего христианства? Не покаялся ли я так, что каялась вся наша группа подростковая? Не заявил ли я на крещение так, что все тоже мы заявляли, и я так со всеми, за всеми, и потом со всеми и прошел, и принял крещение, и числюсь, и успокаиваю себя, что все нормально, но внутри где-то сердце подсказывает, что это не настоящее, что это не мое. Кто-то искренне и чистосердечно славит Бога, пребывая в свободе Господней, а я, может быть, просто со всеми вместе, но просто играю роль. Сам по-настоящему этого в действительности не испытавший, не прочувствовавший. И не только, друзья, начало христианского пути, а и в целом наша жизнь, какой она есть, каковы мы в собрании и каковы мы после собрания. И само наше участие в служении, не лицемерное ли оно? Я могу и рассказывать, и петь, и проповедовать, а сам думать о том, какое я произвел впечатление, как я выглядел, как на это отреагировали слушатели, ну и тому подобное. Это очень и очень опасно, братья и сестры. Кроме того, как мы ведем себя в этой жизни? К сожалению, христианство многих верующих, оно заканчивается вместе с последним «Аминь» на наших богослужениях. А потом маска снимается, и бывает совсем по-другому. Бывало так, приходилось бывать на хороших общениях, вот такого вот типа нашего сегодняшнего. Молодежь посъезжалась издалека, много молодежи собрались, такое было хорошее общение. Господь стучался в сердца, многие сокрушались и каялись. А потом общение закончилось, сели в машины, в автобусы. И так вот мы однажды ехали с друзьями и обгоняли некоторые автобусы, машины в одном направлении. Много нужно было ехать. И смотрим, остановились кто-то. Ну и там типа пикничок уже по дороге. И уже совсем трудно сказать, что это верующие. И совсем трудно представить, что они только что были на таком прекрасном общении. Оказалось, что оно очень поверхностно, и там много-много было неглубокого, много-много было лицемерного. Друзья, и говорил брат сейчас про этот ложный стыд, и говорил брат еще раньше о том, что мы желаем вести себя честно. И так вот и пусть и это слово, которое сейчас мы слышим, побудит нас всех к тому, чтобы каждый из нас проверил себя, не лицемерная ли у меня вера. Хочу еще раз сказать, что лицемерная вера, она никогда не наполнит сердце радостью. Лицемерная вера, она никогда не принесет удовлетворенности и полноты. И лицемерная вера, она никогда не приведет на небо. Однажды срочно позвала одна сестра, звонит, срочно приедь ко мне, мне очень плохо. Когда я приехал, мы беседовали с ней, прямо во время служения пришлось уехать к ней. Она говорит, я очень заболела, мне очень плохо, и я не знаю, что со мной, может быть, я даже умру, а мне так страшно. А почему так страшно? Она говорит, а потому что мне придется уйти туда, а у меня там никого и ничего нет. Как это так? Ты же давно член церкви, на хорошем счету была среди молодежи, вышла замуж, хорошая семья, все безукоризненно, за кого. Но эта сестра всегда положительно отличалась. Она говорит, все это было не настоящее. Все это было за компанию, все это было за всеми, а моего личного общения с Богом у меня никогда не было. Я никогда Бога лично не знала. Как печально. Слава Богу, что Бог сохранил жизнь той сестре, и было время все привести в порядок. Но я для себя получил, друзья, очень сильный и важный урок. Павел пишет Тимофею, я привожу на память, когда я вспоминаю тебя, я всегда привожу на память, какая у тебя была искренняя вера. И я так хочу увидеть тебя, чтобы порадоваться мне о тебе. Друзья, что скажут о нас? Какая вера наша? Как мы с вами выглядим перед Богом? И куда годится наша вера? И я немножко еще хочу на вторую сторону, или второй признак, который был дорог Павлу в Тимофее. Он говорит, я привожу на память твои слезы. У меня сразу в первую очередь слезы, с которыми мы расставались, прощались. А потом я сам уже себе привожу на память и твою веру. Друзья, что можно увидеть в слезах Павла? Извините, Тимофея. В слезах Тимофея можно увидеть большое родство душ, большое единство духа. В слезах Тимофея можно увидеть то, что Бог Павла стал Богом Тимофея, и путь Павла стал путем и Тимофея, и образ жизни Павла, и отношение к служению Павла, оно все стало и частью того, что было усвоено Тимофеем, как бы частицей его души, всей его сути. И вот теперь им приходится разлучаться, а они настолько слились сердцами, хотя большая разница в возрасте, но они так слились сердцами, у них путь один, и разлука, она для Тимофея несла скорбь, и Тимофей плакал, расставаясь с Павлом. Павлу было очень дорого это. Павлу было это очень приятно. Он видел, что Тимофей унаследовал саму ту суть христианства, все то, что было дорого Павлу. А Павел это принял от самого Иисуса Христа. И вот эта преемственность, она была очень дорога для Павла. И он говорит, я вспоминаю, как ты плакал. И для меня это было очень дорого. Мне отношения Павла и Тимофея очень напоминают взаимоотношения Ильи и Елисея. И находим мы много общего. Тот и тот был преемником пророка, которого Бог брал к себе. Когда Илья, когда вознесен был Господом на небо, он поднял милость. Плащ Ильи. И, может быть, как совпадение, не знаю, Павел в этом втором Тимофею пишет, когда ты будешь там в Троаде, то принеси Филонь, тоже мой плащ. Принеси тоже мой плащ, который я там оставил. Это одежда странника. Это путь Христов. Это те, которых весь мир был недостоин. Они скитались в милотях и козьих кожах. И сам вот этот путь Христов, путь христианства, он воспринят сердцем и духом Тимофея. И для Павла это очень-очень дорого, и он радуется, что дело, оно не останется недоделанным. Он радуется то, что Тимофей, он будет тот, который продолжит то, что было начато другими апостолами, что было совершаемо его духовным отцом Павлом, и что в лице Тимофея Павел, он имеет хорошего сотрудника и продолжателя своего дела. И это второе послание к Тимофею, это как бы духовное завещание, которое он пишет для своего духовного сына. Братья и сестры, что нахожу для нас? Обращаюсь к молодежи, христианской молодежи. Мы с вами сегодня празднуем юбилей братства. Мы знаем, что путь братства – это путь страданий. Это путь большой и тяжелой борьбы. Многие братья постарели на этом пути, отдали здоровье. Многих уже нет в живых. А те, кто есть в живых, они искренне переживают о том, как пойдет жизнь братства дальше. Мы часто слышим такую фразу, что молодежь – это завтрашние церкви. От того, какой есть молодежь христианская, это завтрашнее лицо церкви. И, конечно, братья-старцы переживают. И как-то однажды с одним братом мы были, который много тоже пострадал, узник, служитель. И как-то он с болью так высказал такую мысль, говорит, неужели мы за это страдали? Видя там некоторое неустройство в поведении именно среди молодежи, он говорит, неужели мы за это страдали? Неужели мы за это жизнь отдавали там в тюрьмах? Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, нам с вами досталось прекрасное наследие. И вот как брат говорил, что мы прославили Бога только за то, что мы родились в этом братстве, я полностью присоединяюсь к этому, потому что это великая милость быть в том братстве, которое сохранило чистоту и неповрежденность здравого учения во всех вопросах. Хотя да, у нас есть недостатки в церквях отдельных, есть чья-то неверность, там еще что-то, но в целом сам путь – это путь прекрасный. И как это будет прекрасно и дорого, если мы с вами, юность, молодежь, полюбим вот этот путь. И для нас история братства – это не будет скучная история, которую опять братья начнут рассказывать, а мы сердцем проникнемся всем тем, что стало нашим наследием, через что провел Господь свой народ в прошлые годы. И чтобы вот это желание быть чистыми, независимыми полностью от мира – в том числе и от христианского, ни в чем. Если мы унаследуем вот это, если для нас прощание с братьями, с нашими отцами, которые оставили пример верности, это тоже будут вызывать искренние сердечные слезы и желание подражать вере их, это будет правильное состояние, это хороший путь, это правильное направление юности, правильное направление христианской жизни. И тогда завтрашнее братство, если продлит еще Господь жизнь, будет так же благословенным, каким было его вчерашнее. Поэтому, дорогие братья и сестры, молодежь, как мы восприняли, еще раз хочу повторить, что наследство нам досталось хорошее, прекрасное и дорого за него заплачено. И наследство, я еще раз повторю, это неповрежденность христианского учения во всех его вопросах. Это самое дорогое и главное. Это правильный взгляд на все стороны и вопросы христианской жизни. Правильный взгляд на отношение к миру. Правильный взгляд на семью. правильный взгляд на музыку, правильный взгляд на внешний вид, правильный взгляд на церковные взаимоотношения и многое другое. Вот это наследство, то, что сохранилось, я не побоюсь сказать, только здесь. Это не в чью-то похвалу, а это во славу Божию говорим. Это Господь единственный так сделал, и Ему за это слава. Но чтобы это стало дорогим для нас, чтобы мы не тяготились вот этим путем и не пытались как-то его расширять и что-нибудь привнести откуда-то со стороны, вот это благословение подарил нам Господь, чтобы мы сохранили его. Если будем иметь это будет предметом радости, радости, добрых воспоминаний для тех, которые ценою многих страданий стяжали эти благословения для нас. И поэтому, братья и сестры, мы будем сейчас молиться. Перед нами еще раз образ Тимофея. Он уже не очень молодой, в юности он был призван, сейчас он уже служитель, но все равно еще довольно молод, потому что еще ему пишет Павел в этом послании, что юношеских похотей убегай. Но, друзья, у него вот качества, которые он приобрел и хранит от ранней юности: нелицемерная вера и единство духа со старшим поколением истинных верующих людей. Можно ли это же отнести и к нам? Какова моя, лично каждого из нас, вера сегодня? Как покаялся я? Как служу Господу я? Какие ориентиры моего собственного христианства, личного, или же просто находиться в христианской среде и вот так вот надеяться, что когда-нибудь христианская колея и меня принесет к воротам Царства Небесного, и они мне так автоматически откроются, как некоторые поют песню такую: «Ты мой белый парус, бросил весла я, ветер благодати несет меня». Ветер никогда не внесет нас в Царствие Божие. Ветра не бывает такого, который вот так вот с ветерком под парусом и вомчались мы в Царство Небесное, братья и сестры. Тяжелая борьба и тяжелый труд. И только на этом пути Господь открывает истинную благодать, благословение. И для тех, кто боролся и побеждал, открывается небо. А если вера была лицемерной, мы говорили, что она никогда не приведет к воротам Царства Небесного, да и здесь никогда не принесет удовлетворения и не сделает счастливыми. И поэтому, друзья, кого сегодня Дух Святой обличает, кто, проверяя свою жизнь, видит, что не было искреннего посвящения и отдачи Господу, кто не любил Господа всей душою и не испытал по-настоящему радости близкого общения с Ним, Господь желает вам подарить это и сегодня. Вы можете обращаться к Господу в молитвах, вы можете пройти сюда вперед для того, чтобы здесь сказать Господу о том, что есть у вас на сердце, что бременем лежит, кто устал от этой двойной жизни, от того, чтобы носить маску, а внутри ощущает пустоту, вы сегодня можете снять маску и предстать пред Господом такие, какие вы есть, и искренне, с доброй, чистой совестью, получившей от Господа милость сегодня, в последующие дни служить Ему. Да благословит Господь нас. Кто желает сейчас покаяться, кто желает помолиться, друзья, проходите сюда вперед, мы будем молиться, встанем на ноги. Если будут покаявшиеся, проходите, друзья, желающие покаяться.